Здравствуйте, мы на уроке на тему молитва. Мы будем читать избранные отрывки на тему. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, и там же задать вопросы через этот сайт. Урок на тему молитва.
Тфила.
Молитва. Разумеется, вначале есть люди, которые привычны к молитве, есть люди, которые никогда не молились, привыкли просить, не привыкли просить, связывать себя с какой-то высшей силой, с судьбой. Но когда человек изучает науку Каббала, все эти вещи из него уходят. Он уже не относится к ним как к заповедям, к которым приучают людей с детства. Получают такую привычку с детства, и так они продолжают. Нет у них такого. Он начинает относиться к вещам в соответствии со своим ощущением, что сейчас, в соответствии с учебой, он начнет чувствовать различные состояния, которые очищают его от всего, что действовало на него в начале, из окружения, учебы. И тогда он приходит к состоянию, что у него нет никакой связи с Творцом. Все искусственное. Потому что так написано в каббалистических книгах. Проходит время, пока он не видит, что... Ну, товарищи, ладно. Ладно. Говорят, что он должен быть вместе с ними, должен связаться с ними, что он чувствует что-то в этом. Да, видимо, я учусь у системы творения, у структуры Адам Ришона, что так это должно быть. И в науке я тоже вижу, что это так, что в конечном счете мир круглый, то есть интегральный. И только после многого времени он начинает чувствовать, что да, все-таки ему ничего не может помочь в продвижении, в понимании, в ощущении, в объединении с системой творения. Нет. Сколько он вкладывает в товарищей, в учебу, не помогает ему. И все больше и больше проявляется в нем только одно. Что он один. И тогда... После того, как он находится так в безысходности, проявляется в нем только один факт, что если Творец не поможет мне, если Творец поможет мне, то я тогда смогу что-то сделать, выйти из своего состояния. Только он, ничего кроме этого. Даже я с помощью каких-то средств, что да, с помощью этих средств я приходил к подъемам, падениям, различным ощущениям. И верно, что именно с помощью пути, который я прошел, я понимаю и чувствую, что нет у меня никакой помощи ниоткуда, только от Творца. Если он поможет, да, если нет, то нет. И здесь он действительно приходит к необходимости молитвы. Потому что если Творец не поможет, то мне ничего не поможет. Верно. Но что значит «если»? Как и что зависит от меня, чтобы Творец помог? И здесь он приходит к состоянию, что он обязан действовать, что Творец поможет ему только при условии, что сейчас, что он уже уверен, что только свыше придет помощь мне. Как он должен направить себя к этому? В полной самоотмене, в правильной просьбе, чтобы Творец, да, помог ему. И тогда он готов к просьбе. И это мы изучаем здесь. Всякие проявления просьбы и темы просьбы. То есть основа, что надо подготовить для того, чтобы действительно его требования сейчас принесло ему помощь Творца. Ну, я надеюсь, что мы более или менее прошли путь, подготовку для того, чтобы сейчас заниматься просьбой. Пожалуйста.
Мы читаем избранные отрывки на тему молитва. Отрывок номер 11, Раба, статья 25, что такое серьезность в духовной работе. Молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания, то есть, что знание не обязывает его работать на отдачу. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, то это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его члены. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит к Творцу, у него есть особенная работа. Поэтому молитвой называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знания и разума, которые говорят ему прямо противоположное. И поэтому это не называется работой разума, потому что работа разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-то своим разумом и знанием. Так как тут он не хочет понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта молитва называется «работой в сердце». Еще раз. Молитва должна быть в серьезности. То есть, когда человек сам чувствует, что нет веры выше знания. То есть, что знание не обязывает его работать на отдачу. И человек понимает, что главная цель должна быть удостоиться слияния с Творцом. А поскольку знание сопротивляется этому, и он должен идти против знания, это очень большая работа. Ведь он просит у Творца, чтобы он дал ему то, чему противятся все его члены. Получается, что в каждой молитве, которую он возносит к Творцу, у него есть особая работа. Поэтому молитвой называется «работа в сердце». То есть, что он хочет идти против знаний разума, которые говорят ему прямо противоположное. И поэтому это не называется работой разума, потому что работой разума называется, когда человек прилагает усилия, чтобы понять что-либо своим разумом и знанием. Так как тут он не желает понять знанием, что нужно служить Творцу в свойстве знания, а он хочет служить Творцу именно в вере выше знания. И поэтому эта молитва называется работой в сердце.
Вопросы?
Йосеф из группы Иерусалима спрашивает, почему тяжело попросить, чтобы Творец исправил нас?
Не верим, что он существует.
Он
не находится в поле моего зрения. Верно или нет, я не знаю. Нет, Цвика? Ты говоришь, что нет. Ну так он находится перед тобой, а ты не можешь попросить? Из-за своей гордыни? Это называется, что его нет. Еще. Да.
Что такое работа в сердце?
Сердце – это желание. Мозг только помогает нам навести порядок в своих желаниях, придать им важность большую или меньшую. Но сердце — это все желания. Так это называется. Работа в сердце — это то, что я должен так упорядочить свои желания, чтобы они стали готовы принять изменения.
Почему молитва — это работа выше знания? В молитве должен знать о чем-то, что я хочу. Что такое, что такое молитва вообще?
Если ты будешь молиться тому, чему ты хочешь, то ты будешь человеком этого мира, который молится тому, чему он хочет, как любое животное. И от этого ему не будет, ничего не будет, никакого качественного изменения. Как у животных. В конечном счете, когда они молятся о том, что они хотят, то, разумеется, ну, хотя они это и не получают, но система с этим считается.
Что значит молиться? Зачем вообще должен молиться?
Молиться — это значит, что каждый атом, молекула, орган тела, все тело, все тела вместе чувствуют то, чего им не хватает. Потому что Творец с самого начала сотворил потребность. Он наполнил и дал ощущение, что нужно. Хиссарон — это творение. Потребность — это творение. Так о чем ты спрашиваешь?
Человек больной, есть проблемы дома, есть проблемы с семьей, с деньгами. Человек сидит, думает, Творец, помоги мне. Это молитва?
И это тоже называется молитвой.
Что это за молитва, которую он пишет здесь?
Тут иная молитва. Тут молитва не когда мы действуем, исходя из тех хиссаронов, которые Творец в нас пробуждает. Что мне, как ты говоришь, не хватает заработка, здоровья и так далее. То, что Творец пробуждает нас в каждом. И ты видишь, что весь мир находится в ощущении нехватки. Это творение. Материал творения — это желание получения. Желание получения — это значит, что чего-то не достает. Но Творец, когда сотворил это, он хочет, чтобы человек поднялся выше этого хиссарона, захотел подняться, не оставался внутри этого желания, которое, когда Творец наполняет желание, которое в нем находится, чтобы он поднялся на более высокую ступень, более высокую, выше этих хиссаронов.
Вопрос. Все мир знает, что насчет молитвы есть книга молитвы, сиди и молись. Все равно не понимаю. Когда человек берет книжку и молится утром, днем, вечером, что это означает? Чем это мне помогает, если я молюсь согласно тому, что написано? В чем тут дело? В чем разница?
Все-таки люди молятся, просят. И от этого тоже есть какое-то воздействие на Творца, ты не можешь стереть эти вещи. И даже вор в подвале, как мы говорим, это тоже действует. Но это действует в таким общем, очень общем виде. Практически не ощущается. Что-то такое, такой белый шум.
Все равно же учат, надо же быть 10 человек. Утро, день, вечер.
Да, это называется заповеди, которым людей обучили.
Я думаю, каббалисты же так сказали делать.
Да, но мы говорим об ином обращении к Творцу. Поэтому это выше всех желаний и ощущений, которые мы чувствуем внутри желания получения, которое Он сотворил. Выше этого. То есть, я прошу у Творца что-то, чего нет во мне, и я это не очень-то хочу. У меня к этому нет естественного стремления. Я в этом не подобен всему миру. Я очень отличаюсь от всего мира. Есть во мне то, что называется точкой в сердце. И я ее чувствую. И она не дает мне покоя. И мне нужно ее успокоить. Поэтому я пришел к науке Каббала. И тоже не я пришел, это под управлением свыше. Но после учебы и многих подъемов и падений во всех пониманиях, когда мне хорошо или плохо и так далее, я сейчас прихожу к выводу, что действительно ничто в мире не сможет мне помочь. Просто ничего. И у каждого это личным образом. У тебя это в связи с работой. У кого-то связь с семьей. У третьего внутреннее какое-то изменение. Неважно, у каждого свое. Нет, нет. И когда я прихожу к ноге Каббала, и я учусь, и хочу прийти к раскрытию Творца, то я тоже думаю, это мне поможет, и вот это. То, что я буду учить несколько книг, просто каждый лист, это поможет мне. Написано, что изучение Торы равно всему. То есть я буду... Или, может быть, я какие-то действия буду, это поможет. Допустим, я что-то даю товарищам, если я нахожусь в такой группе. Но вместе с тем, в конце концов, я прихожу к состоянию, что ничего, ноль. Руки к Творцу. Что делать? И здесь, но это внутреннее ощущение, очень-очень ясное, истинное, в котором я уверен по-настоящему, что Творец, то есть какая-то высшая сила, в которой я особо не нуждался, то есть прийти к ней, раскрыть ее, да, но что я буду нуждаться в ней как в помощи, в средстве, прийти к нему, к духовному, к раскрытию глаз, об этом я не думал. Я думал, что он цель, а сейчас я думаю о нем, что он является средством. То есть, что я приблизил его к себе. Не то, что он находится там где-то далеко в конце моего пути. Но сейчас, в состоянии, в котором я нахожусь, и, может быть, это самое начало пути, но он тут, но я тут нуждаюсь в нем. Отсюда и далее я хочу идти с ним вместе, чтобы он все время помогал, направлял и наводил во всем порядок. Потому что без него я уже решаю из своего опыта, что у меня нет никакого шанса. Нет никакого шанса. Это точка, которая является началом молитвы, просьбы, обращения. Вот и все.
Он пишет тут про молитву в сердце. Я должен, мне плохо, я хочу молиться за себя, за всех, неважно. Я сам по себе могу так проделать.
Ну, есть и есть. У всего есть ценность, нельзя стереть ничего. Но если мы говорим, зависит от цели, от того, что ты хочешь. Если я хочу прийти к цели духовной, приблизиться к Творцу, уподобиться Творцу, доставить ему наслаждение, может, еще что-то. Тут есть очень-очень много разного. И каждый раз я представляю себе цель в ином виде, ином стиле, более или менее эгоистическом. Ну, есть и есть. Это не мы определяем. Так, в соответствии с этим, я обращаюсь к Творцу иным образом каждый раз. Понятно? Да.
Доброе утро, Рав. В чем настоящая молитва? Выше знания, а не в знании.
Истинная молитва – это молитва о помощи Творца. После того, как ты действительно достаточно времени, даже годы пусть, по крайней мере годы, находишься в различных поисках, что тебе может помочь, то и твоя цель меняется, и средства твои меняются, и не то, что ты их отбрасываешь, но и учеба, и распространение, и группа, и самое главное, десятка, все эти вещи не исчезают, но они становятся рамками, это в конечном счете рамки, из которых ты должен прийти к чему-то, или внутри их ты должен прийти к чему-то, но это рамки. Теперь вопрос. Что поможет мне достичь того, чего я хочу? И цель, как я слышу, это слияние с Творцом. И постепенно эти слова, слияние с Творцом, начинают во мне становиться все более и более ясными, обретать какой-то чувственный образ. И тогда я начинаю в течение долгого времени раскрывать, что в этом ощущении безысходности мне остается только обратиться к Творцу. И тут я чувствую огромную радость, что сейчас прояснилось мне, что раньше я не думал о Творце. Мне было вообще тяжело о нем думать. Я понимаю, что есть цель. Есть товарищи, учеба, распространение, всякие действия, которые мы делаем. И тогда мы приходим. Творец относительно скрывался. А сейчас наоборот. Все остальные средства, о которых я раньше думал, что они являются главными, они немножечко скрываются, и раскрывается Творец. Раскрывается Творец, что Он является главным средством. Так это?
Туда.
Спасибо.
Но
Вопрос. Как в состоянии безысходности обратиться к Творцу? Это самое удаленное от меня состояние.
Очень хорошо. Поэтому я сказал, что это произойдет тогда, когда Творец немножко раскроется, что Он близок к тебе и что к Нему надо обратиться над всеми остальными средствами, о которых ты раньше думал, что они являются главными. Как ты еще пока не пришел? Передай своему соседу.
Путь Ахишена происходит за счет молитвы. Молитва – единственный способ достичь Ахишена.
Не единственный, но молитва – это то, что необходимо для молитвы. Есть молитва и есть носитель молитвы, всякие средства, которые поддерживают, помогают. Потому что молитва — это чего я хочу. И для того, чтобы сформировать это желание, направление, мне нужно до этого много действий, распознавания. Это занимает годы. Занимает годы.
То есть есть форма молитвы.
Все, все. Форма, цель, усилие. Молитва — это состояние. Это не слова, которые ты произносишь в том. Это внутреннее состояние твоего желания, твоего намерения, которые все так выстроились, что это называется молитвой. Все. Потому что тут есть твое текущее состояние, обращение к Творцу, как ты представляешь себе Его, как ты представляешь Его действие возвратное по отношению к тебе, каким образом это действие действует в тебе, вот это Его действие, как ты приводишься в действие с Его помощью и каким образом ты приходишь к результату. Все это, хочешь ты или нет, это должно быть уже в молитве. Это не просто крик младенца, что ему как больно. Это такая молитва, что на которую есть ответ на молитву. И тогда ты чувствуешь, что когда ты молишься, когда ты обращаешься к Творцу, это называется молиться. Что это Он тоже сформировал в тебе в течение длительного времени и состояние, которое ты прошел. И никакое состояние не было в тебе просто так, но все они были нужны для того, как подготовка, как носитель молитвы. Понятно? Да, Гиль.
Киев.
Вот такой вопрос. Я чувствую сейчас общий хиссарон товарищей. Я растворился в нем. Вот вы сейчас сказали, возвратное надо представлять действие Творца. Как представить здесь возвратное действие Творца?
Я не знаю. Только если ты обращаешься... Что значит, что ты обращаешься? Ты обращаешься, просишь помощь. О чем? О своем текущем состоянии. Что ты хочешь в своем текущем состоянии? Я хочу прийти из состояния A в состояние B. Да? Изменить состояние. И что будет у меня в состоянии B, когда ты придешь к нему? Что тогда ты будешь делать? Для чего тебе? Что? То есть должно быть что-то, нужно не просто избавиться от состояния. Ты говоришь как человек серьезный. Так объясни мне, что происходит здесь. То есть молитва действительно, кроме этого, в ней должно быть ощущение, что только Творец может помочь, что нет никого, кроме Него, что есть, что то, что ты Его почитаешь, это не просто написано В молитве написаны все эти вещи. Благословенный Творец, Царь мира, и тра-та-та, и так далее. Что ты его почитаешь, что ты его ценишь, ты его восхваляешь, и так далее. Это в твоем ощущении должно быть. Иначе так, как ты обращаешься к нему. Когда ты осознал, что он является высшим по отношению к тебе, он тебе все дает. И кроме того, он все дает правильно. То, к чему ты сейчас пришел, в пути, это соответствует пути, и поэтому это правильно. Ты это воспринимаешь как хасадим хорошие или не очень хорошие, но ты понимаешь, что это все стремится к цели. И для чего тебе нужна помощь? Тебе, как взрослому человеку, нужно понимать, для чего. Как ты обращаешься в банк, чтобы получить суду.
Или
кому-то, к чему-то. Ты должен знать, что ты делаешь с этим, каковы твои следующие шаги, после того, как ты получишь помощь. К чему ты хочешь прийти? Или ты хочешь только обратиться? Как ребенок хочет прильнуть к матери, вот так вот к ее коленям, и все, ему больше ничего не нужно. Или ты уже человек взрослый, и помощь Творца для тебя — это трамплин для продвижения. Молитва должна быть полной. Это то, что я хочу сказать. Вы только посмотрите. Ты, собственно, обращаешься к Творцу как к средству в этой молитве, как к средству, чтобы Он помог тебе достичь цели. А эта цель — это тоже Творец, но это не тот Творец, который ты используешь как средство. Это уже иной Творец, с которым ты приходишь к слиянию. И в обращении ты, может быть, тоже должен находиться в слиянии. Как сосчитать эти два состояния? Творца как средство и Творца как цель. Ну, мы еще поговорим об этом. Эта тема очень широкая. Он раскрылся в тот момент, когда мы начинаем работать с десяткой, работа Творца по отношению к нам, то мы начнем чувствовать, как Он действует за кулисами и сейчас, и в будущем.
Да, но мы же все вот недавно еще говорили о том, что я через десятку просто соединяюсь с Творцом без всяких условий, просто чтобы быть им в каком-то вообще к нему отношении. А сейчас мы говорим о том, что уже какие-то у меня расчеты, я уже чего-то как бы требую от него, и я чего-то уже...
Да, я объясню тебе, в чем дело. Прежде, когда мы хотели обратиться к Творцу, мы все вместе... десяткой, обращались к Нему для того, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, общую помощь, чтобы она продвигала нас. И Он, допустим, продвинул нас и действовал на это. Я тебе скажу, почему. Если бы у нас был такой вопрос, просьба, может быть, часть из нас делала это искусственным образом, но это воздействовало на всех. Это пришло свыше. Творец захотел, чтобы мы так обратились к Нему. И мы обратились. И Он продвинул нас. И как результат этого продвижения, мы сейчас не обращаемся к Нему из десятки просто для продвижения. Мы хотим, чтобы Он помог нам определенным образом, более точечным, более ясным по делу внутренним образом. Ну, это в пути, это придет, так или иначе. Это придет. Понятно? Москва.
Рабаш в этом отрывке в самом начале пишет, что молитва, она должна быть серьезностью. Что это за свойство такой серьезности, и как это должно проявляться в человеке?
Серьезность – это значит, что есть у меня что-то, что не оставляет меня. Это означает, что не оставляет. Понятие просьбы должно быть постоянным, что я все время держу у себя в голове, что есть мне к кому обратиться, с чем обратиться. Я должен все больше и больше выстраивать свое ощущение и мое обращение, что Творец должен ответить мне. И пока я не получу этот ответ на молитву, я должен понять, что я все еще неправильно сформулировал это обращение. Если нет мад, признак, что не было ман. Еще раз пропадают экраны с вопросами. Нью-Йорк.
What makes the creator help a person?
Что приводит к тому, что человек помогает, Творец помогает человеку?
Еще раз вопрос.
Почему Творец помогает человеку?
Почему Творец помогает человеку? Если молитва из глубины сердца, если молитва исходит из миньяна, из десятки, если молитва истинная, то есть от сердца, я уже сказал, и если молитва из глубины сердца, из глубины общего сердца десятки. Вот и все. Глубина сердца — это значит, что молитва правильная, что мы действительно этого хотим. На данный момент, насколько понимаем, что нам это нужно. Потому что в пути, ты знаешь, это как маленькие дети. И затем дети становятся больше, пока они не повзрослеют. И все время нужно уточнять просьбу, самую истинную, определять просьбу, самую истинную. И действительно, насколько мы чувствуем и насколько мы понимаем, является ли это той самой истиной или нет. Потому что на самом деле я должен находиться в намерении ради отдачи всему миру, а через мир к Творцу, и приводить всю действительность к слиянию с Творцом. Это замечательно и хорошо, но в сердце я чувствую что-то иное. И поэтому не всегда у меня в сердце эта просьба за здоровье мира, за единство мира, чтобы доставить наслаждение Творцу. А насколько я думал при обращении к Творцу, что мне будет от этого и так далее. Тут есть понятие чистоты молитвы, поэтому мы продвигаемся постепенно. И Малхут мира бесконечности, если бы мы находились в первичной авая, мы бы ничего не могли сделать, потому что там мы полностью противоположны Творцу. И для того, чтобы создать какую-то связь с нами, Творец сотворил эту лестницу. И тогда мы с помощью этой лестницы можем находиться с ним в постепенной связи. Когда мы не сразу приходим к полному слиянию, а постепенно. Да, Орен.
Начали урок, и вы сказали, что спустя много лет, когда человек вкладывает в группу его распространения, обнаружил, что он один, и понимает, что только Творец может ему помочь. Что значит один?
Одинокий — это значит без средств помощи, кроме Творца. Это я имел в виду. Хорошо, что ты спросил, это, видимо. Да.
Можно ли получить или найти какой-то пример молитвы из нашего состояния, из состояния подготовки?
На самом деле есть молитвы, которые нам написали мужи Великого Собрания, каббалисты, очень большие, которые все находились в слиянии. Такая очень большая группа. И 120 человек. Как сегодня есть у тебя, есть наш уважаемый Кнессет. Они написали молитвы, потому что они знали, что будет изгнание. Это было еще до изгнания. В то время, когда храм существовал. Но они уже знали, что будет изгнание, и необходимо записать все эти вещи. Так вот, письменно, по-настоящему. Для широкой публики, широких масс. Которые не будут знать, что делать. Ну, изгнание, не знают, что делать. Настоящее изгнание. Это не как египетское изгнание, а намного хуже, намного длиннее. В отрыве от истины. И поэтому они написали создали много книг в свое время, подготовили народ к изгнанию. Была подготовка к изгнанию, такая упорядоченная, насколько они могли это сделать. И ощущалось в том, что они делали, насколько они заботились с трепетом о том, что произойдет с поколениями, которые будут в изгнании. Но эти молитвы, хотя их записали с той высоты, но написаны они для тех, которые находятся в отрыве. Так что молитвы — это молитвы истины, но все-таки они немножко далекие от обычного человека на улице. Он читает то, что написано, он не понимает, что он читает. Но это тоже хорошо. Они внесли в эти слова связь простого человека с Творцом. Пусть он даже ничего не знает и так с трудом читает и не понимает смысла слов, потому что там действительно что можно понять из того, что они написали. Это просто красивые слова. Половина этих молитв взята из Таилим, из псалмов. Но это работает. Это все-таки работает. В то же время люди, которые приходят к таким состояниям, как у нас, они уже хотят, они уже сами ищут, как обратиться, потому что их сердце полно всякими ощущениями. Та самая точка, которая в свободном человеке свободна, и поэтому через которую через распорядок молитв обращают к Творцу, у нас она связана, мы вместе с ней хотим продвигаться. Поэтому, когда я читаю молитвенник, это может быть мне иногда помогает что-то найти, иногда там ничего не нахожу и так далее. Иногда, как советовал мне Рабаш, открой книгу там где-то посередине. Посмотри, ты нашел что-то. Ты нашел что-то для своего текущего состояния. Обычно это в Таилим, в псалмах. Постарайся так открыть и увидеть. Иногда да, иногда нет, но тогда открой в другом месте. Просто так. Его советы.
Но, если я правильно вас слышал, то молитва должна прежде всего прийти из места объединения между нами, из десятки. И должна включать в себе все, о чем вы говорили ранее, в начале урока. Кто такой Творец вообще, к которому мы обращаемся, что я хочу от него.
Но это более или менее у нас так формируется в нас. Но то, что я связываю все наши подготовки вместе в молитве к Творцу, это уже большая вещь.
Это можно сделать за счет того, что мы, каждый из нас, из товарищей десятки, просто в течение дня откроет псалмы.
Неважно. Один открывает Тейлим, другой действует иным образом. Один слушает, кто-то прослушивает утренний урок, кто-то еще что-то, это не важно. В конечном счете наше желание проходит обработку и объединение с другими желаниями, и это самое главное для нас. Каким образом нам связаться между собой таким образом, чтобы там, внутри этих желаний, между ними мы нашли то, что называется Творцом. Творец, в конечном счете, это результат объединения наших желаний.
То есть нет какого-то текста, например, который я мог бы изучать?
Нет. Понятно?
Отлично. О, Нутеранс.
Здравствуйте, Рав. Это непонятно. Как мне обратиться к Творцу?
Из сердца.
Но нет настоящего истинного желания раскрыть Творца.
Обратись, насколько ты можешь.
Но практически, как мне обращаться к Творцу?
Из сердца.
Что это значит, Рав?
Из желания, того желания, которое ты больше всего хочешь.
Я прошу внутри.
Да.
Творец — это что-то внутри или снаружи?
Не внутри, не снаружи, повсюду.
Можно объяснить?
Нет, я не могу. Ты видишь, как я тебе отвечаю? Все.
Да, я вижу. Да, но я не знаю.
Все остальное зависит от тебя.
Я не понял.
Все остальное ты должен трактовать самостоятельно, понять самостоятельно.
Нет, мы молимся ежедневно. И я не знаю, это работает или не работает. Может быть, я обращаюсь не к Творцу, может быть, я прошу о товарищах, но я не делаю работу, я хочу проделать работу.
Да.
Но если это не работает, может быть, я не знаю, что делать, я спрашиваю Рава.
Поэтому я тебе отвечаю, работает или не работает, ты должен проверить себя. Почему ты думаешь, что я отвечаю тебе плохо? Ответа ты все равно не получишь. Ты не получишь ответа, потому что она смажет тебе молитву.
Я слышал, что если не получаешь мад, это значит, что ты не поднимал...
Не было мана.
Да.
Как
мне проверить мад? Что такое мад?
Ты должен постоянно должен верить, что ты получаешь мад. Получаешь. Но это не то, что я хочу, это то, что я получаю, потому что это я получаю в ответ на мою просьбу, о чем я просил. Я не знаю, что там было за просьба у меня. Я не посылал никаких просьб. Твое сердце постоянно посылает просьбу к Творцу. И постоянно твое сердце получает обратно ответ от Творца. Потому что находишься в системе единой, интегральной, глобальной, связан со всеми, и постоянно ты находишься в том, в взаимосвязи.
Последний вопрос, Раф. Что значит, что нет силы просить о том, чтобы находиться в вере выше знания?
Это невозможно объяснить.
Я вижу состояние, когда я знаю, что мне надо делать, но нет силы это делать, и нет силы находиться в вере выше знания.
Но проси.
Спасибо.
Проси. То, что нет сил, не получаешь, неважно. Ты просишь. Да.
Он пишет здесь, что он просит, что Творец ему дает что-то, чему противятся все органы его тела. Если Творец хочет работать ради, если человек хочет работать ради отдачи, прийти к слиянию с Творцом, то, о чем он пишет, что это главная цель, то вообще это непонятно человеку, все тело его противится. Человек просит о том, чтобы товарищ пришел на урок, чтобы он был здоров. Это естественная просьба, которая в сердце.
Ну-ну.
А как от этих просьб прийти действительно к истинной просьбе? Потому что Творец не отвечает на неистинную просьбу, как вы сказали. Как вы сказали, что если ты берешь суд, ты должен знать для чего.
Но если я знаю, что я должен любить товарища, с одной стороны. А с другой стороны, я не люблю его, и наплевать мне вообще. Но я прошу, чтобы Творец сделал мне так, чтобы я полюбил Творца, и чтобы он мне был важен. Это настоящая просьба или нет? Настоящая.
Да.
То, что я не люблю его, это истина. То, что я не хочу любить его, тоже истина. И то, что я прошу любить его, тоже истина. Почему же не получится?
Так выходит, что все неестественное. Так о чем просить?
Проси, несмотря на то, что это ложно, все равно проси. Иначе зачем ты просишь? Если ты просишь, значит, у тебя этого нет. Ты этого не хочешь. Но ты не хочешь, чтобы захотел. Это называется желание без желания. Это правильно, это верно, так это...
Так как построить молитву? Все молитвы рождаются в сердце, а у товарища, у цели.
Ты хочешь, чтобы твое желание изменилось, и чтобы ты захотел любить товарища? Или ты хочешь оставаться в состоянии, когда ты его не любишь, но чтобы у тебя было желание объединиться с ним над ненавистью?
Ну. Да, чтобы было желание объединиться с ним над ненавистью.
Это называется высшее знание. Это называется высшее знание. Отлично. Ты уже что-то постиг. Мои желания, я не хочу, чтобы они изменились и не изменились. Мне наплевать. Я хочу работать над ними. Дай мне силы работать над желанием. Пусть страдает, пусть любит самого себя, мне все равно, а я хочу любить других. Нормально?
Да, так в этом цель.
Ну, хотя бы это понятно.
Моя цель, я хочу любить товарищей выше всех своих желаний,
да,
чтобы быть
да.
связанным с ними.
Выше любви к себе. Я хочу любить их. Как это может быть, не знаю, делай. Да, Лейбич.
Если можно, две вещи. Первое, как можно объяснить себе, что глубина сердца — это условие для молитвы?
Когда я включился в молитву, я проверяю глубину своего сердца и молюсь вместе с ними. Дальше.
В конце состояния, когда мы просим отдачи от глубины сердца.
Если я включен в десятку.
Окей. И второй вопрос, который я хотел задать. И в течение длительного времени я читаю детям молитву Шма перед сном, и объяснение каждый раз меняется. И это связано с намерением, о котором мы говорим.
Ну, конечно, это тех самых молитв Большого Собрания, Великого Собрания.
И здесь я хотел спросить, может ли разделить? Мы встречаемся три раза в день, читаем первоисточники. У нас есть что-то похожее на миньян. Какая разница? У нас каждый раз источник разный. Какая разница между... Ну, каждый раз мы берем отрывок из Рабаша, из урока, мы читаем отрывок из первоисточника.
Допустим, слышим.
Да, это меняется изо дня в день. А в молитве каждый раз один и тот же текст. Так какая разница между тем, что мы делаем ежедневно одно и то же, и...
Две тысячи пятьсот лет назад, чуть-чуть меньше, тебе написали лидеры Большого Собрания эти слова. В точности. Слово не поменялось, из того, что мы писали. Это подходит для всех разбросанных по всему миру. Что ты хочешь? То, что написали, из высочайшего постижения. Ты получил какой-то текст. Это Каббала. Ты относишься к этому как просто слова, молитвы, что красиво произнести иногда. Это обращение души, чистой души, которая обращается к Творцу и просит у Него исправлений.
Так почему, например, мы не читаем это во время наших встреч в Zoom ежедневно? Я чувствую, что эта вещь очень сильная, направляет сердце. Почему каждый раз нам... Это в этом вопрос. В чем разница между тем, когда ежедневно читают одно и то же, и к этому привыкают, и иным?
Есть несколько причин. Есть к этому несколько причин, но, конечно же... Хорошо читать. Хорошо читать. Да, пожалуйста, читай. Но мы все вместе еще не достигли этого состояния. Здесь есть вопрос о воздействии общего на частное. Опасно приближаться к общему, к массе. Да, Ицек.
У нас в десятках есть шац, который должен молиться за всю десятку, поднимать молитву за всех.
Он должен заботиться, что вся десятка молилась. Шац не то, что вы выбрали кого-то, и пусть он молится, а мы свободны.
Что значит заботиться о том, чтобы все молились? Это внутренняя вещь.
Что ж тогда шац?
Представитель.
Вы сказали, со сегодняшнего дня и дальше, допустим, доктор Влад будет шац, а мы пойдем пить пиво. Здорово. Оставляем его и уходим. Это шац? Или еще один администратор, как это называется, Габай. И тогда мы вообще отправляемся на экскурсию.
Оставляем двух ответственных. Так как это правильно сделать?
Он должен только пробудить. И не то, чтобы другие... Не потому, что другие не пробуждаются, а чтобы каждый из вас был шацем, и тогда он получит, по свою очередь, желание заботиться обо всех. Так чтобы, что через, не, после, не, через несколько кругов, когда каждый несколько раз будет шасом, это войдет в привычку каждого, и тогда вся десятка будет как шац.
Нет, его функция напоминать всем.
Не совсем. И напоминать, и заботиться об этой молитве, чтобы она была как можно более глубокая, от всех вместе. Еще раз. Все дежурство ради того, чтобы все включились в эту должность и почувствовали, что они находятся на ней, выполняют ее. А? Питер.
Тем два связанных вопроса. Первое, в связи с тем, что мы сейчас выясняем, как правильно молиться за больных товарищей.
Я не думаю, что мы должны молиться за них, поднимать за них особую молитву. Нам достаточно думать о них, чтобы они были на фоне. Чтобы они были постоянно на фоне. И в течение дня мы связываемся и заботимся с тем, что происходит там. Я получаю отчеты несколько раз в день. Так оно должно быть. И у Рабаш тоже мы никогда не молились и даже не упоминали имен людей, которые были в тяжелых состояниях. Даже не приведи Бог, умерли. Не было такого. Вообще как бы нет такого, что понятно нам, что из нашей учебы что мы включаем их в нашу учебу. Ну и там есть Минск. Еще Минск.
Рав, скажите, пожалуйста, Тейлим или Рав. Псалмы — это молитва Великого Собрания?
Нет, псалмы. Псалмы написал царь Давид. Псалмы написал царь Давид, он на самом деле царь. С большой буквы. Первый царь. Величайший каббалист. И он написал псалмы, поэтому они воспринимаются всеми, даже всем миром. Нет молитв более возвышенных, чем в псалмах. Это обращение, прямое обращение к Творцу, самым даже, не знаю даже, как выразить, самое высокое, которое только может существовать. У нас нет примеров также и во всем мире, чтобы были такие цари во всем мире, чтобы какой-нибудь царь написал что-нибудь такое, обращение к Творцу. Ничего такого нет. Цари народа Израиля все были такими. Давид, царь Давид все равно выдающийся. Рекомендую читать псалмы, неважно на каком языке. Главное, читайте. Америка, северо-запад.
Здравствуйте, Рав. У меня вопрос о молитве.
You said in order for us to pray to the Creator, it must be a...
Вы сказали, что для того, чтобы молиться Творцу, нужно почувствовать это.
My understanding of a whole prayer is it has
из того, что я понимаю, что молитва состоит, цельная молитва состоит из как из доброго, так и злого начала. И из изучения Каббалы с вами
So how do I embrace that evil inclination with the good inclination and include it in my prayer? That is my question.
Мой вопрос. Как мне взять доброе начало и злое начало и включить их вместе в молитву?
Я не думаю, что мы должны заботиться об этом. Я не собираюсь умничать, где там плохое, злое начало, где хорошее, как я связываю их вместе, обращаюсь к Творцу. Это не молитва. Молитва должна быть из глубины сердца. Что я на самом деле хочу на своем духовном пути, когда вижу, что ничего мне не поможет, а только Творец, и к Нему я сейчас обращаюсь. Что именно у меня есть, и как я хочу получить помощь Творца, и какого состояния хочу достичь, должно быть насколько, как можно более ясным. И сколько из злого начала, откуда я знаю? Откуда я сейчас начну делать расчеты? Нет. Главное — обращение к Творцу и все, что зависит от Него. Продолжим, и мы больше поймем это. Хорошо. Как вы хотите перейти к вступлению или продолжим о молитве? Мне кажется, достаточно. Кто за вступление? А за молитву? Ага. Ну, вступление.
Переходим к следующей части урока.